Слава нашему Господу, братья и сестры, присаживайтесь. Я рад вас всех видеть. Сегодня я проповедую первый раз на новом месте, старое новое место. И знаете, есть такое огромное желание, даже сказать пожелание этой кафедре, чтобы здесь, с этого места, всегда звучало чистое словесное молоко. Слава нашему Господу за то, что так это и есть, и пускай это продолжается и дальше. Вы знаете, ничто так не обесценивает Евангелие и не лишает духовной силы поместную церковь, как несерьезное отношение к покаянию. К сожалению, на сегодня во многих церквях покаяние вообще игнорируют, есть такие церкви, либо вообще их там игнорируют покаяние, либо оно превратилось в простой такой обряд, лишенный глубокого смысла. Я помню, как однажды в семинарию поступал один студент, и с ним было собеседование, и мы у него спросили, когда ты покаялся. Он говорит, я не понял, уточните вопрос, скажи, когда ты покаялся, когда ты обратился к Богу. Он говорит, я родился в семье верующих родителей. Ну, понимаем, когда ты покаялся, ты скажи день, когда ты обратился к Богу. Он говорит, извините, но я родился в семье верующих родителей. И мы поняли, что у него не было покаяния. У него не было покаяния. Он не знает, что такое покаяние. И особенно эта проблема как раз распространена, когда это традиционная христианская семья, и там вот уже покаяние уходит как бы на задний план. Поэтому в наши дни мы видим, даже если вот и есть в церквях покаяние, и, ну, я хочу сказать, что во многих церквях, то оно больше напоминает такое действие, когда человек выходит перед собранием, склоняет колени, произносит слова, о которых потом не помнит, о которых потом вообще не понимает. Когда ты у него спрашиваешь, ты каялся, ты просил у Господа что-то, о чем ты говорил? Я говорю, не понимаю. Я не знаю, что-то было, но я вообще не понимаю, что происходило. Отсутствие правильного библейского понимания покаяния превращает церковное собрание в лучшем случае в людей с христианской культурой. С христианской культурой, где нет серьезного отношения к покаянию, там нет и сожаления о грехах, там нет стремления к чистоте в личной жизни, нет благоговейного поклонения Господу. И это факт. Священное Писание учит, что покаяние – это обязательный шаг навстречу Господу. Это обязательный шаг. Для того, чтобы человек мог примириться со святым Богом, ему нужно покаяться. Мы не можем рассчитывать на то, что Бог примет нас в свои объятия лишь только потому, что мы родились в христианской семье. Этого недостаточно. Этого недостаточно. Бог через пророка Иезекииля говорит, что покаяние – это очень важный шаг. 18 глава, 30 стих мы читаем. «Посему я, говорит Господь, буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог». «Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением». Мы помним, что публичная проповедь Иоанна Крестителя также началась с призыва к покаянию. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», – говорил Иоанн Креститель. Мы также помним, что служение Иисуса Христа было направлено на то, чтобы призвать дом Израиля к покаянию. Мы помним, в Матфея 4,17 сказано, «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И сегодня мы с вами будем говорить об этом важном шаге, шаге навстречу Богу. Мы будем говорить о покаянии. Конечно же, мы понимаем, что покаяние, с одной стороны, это Божий дар, но, с другой стороны, покаяние – это ответственность человека. И я бы хотел сегодня сосредоточить наше особое внимание на ответственности человека, на нашей ответственности. Как я уже сказал, покаяние – это первый шаг на пути к примирению с Богом. Без покаяния не может быть прощения грехов, без покаяния не может быть оправдания. Оправдание – это пропуск на небеса. Если хотите, оправдание – это визитная карточка или пропуск, который вас пропускает на небеса. Но оправданием перед Богом может быть только в том случае, если ты в молитве чистосердечного раскаяния попросил у Господа прощения. Без покаяния не может быть спасения. Без покаяния не может быть спасения. Вы знаете, вообще, когда мы говорим о спасении, то здесь важно отметить два очень важных этапа. Библия говорит о том, что в спасении есть два очень важных этапа. Первый этап – это обеспечение спасения. Обеспечение спасения. Господь Иисус обеспечил нам спасение. Он пришел в этот мир, Он родился как обычный человек, Он прожил святую безгрешную жизнь до 33,5 лет, затем Он пошел на Голгофский крест для того, чтобы взять наши грехи, Он заплатил за наши грехи, умер и воскрес в третий день, и стал нашим ходатаем, вознесся на небеса. И Иисус обеспечил нам спасение, оно в Иисусе Христе. Поэтому в Иисусе это полнота спасения. Вот почему послание Колоссянам 2:9-10 мы читаем: «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». Итак, в Иисусе Христе есть полнота нашего спасения. И Иисус обеспечил нам спасение. Но для того, чтобы это спасение стало теперь нашим, чтобы оно стало нашей частью, мы должны соединиться в духовном союзе с Иисусом Христом. Другими словами, мы должны стать во Христе. Когда мы исследуем Священное Писание, оно очень часто использует фразу «во Христе Иисусе». «Вы во Христе Иисусе в нем, и вы, услышав слово истины». То есть фраза «во Христе Иисусе» описывает духовный союз наш с Иисусом Христом. Поэтому без этого духовного союза со Христом не может быть спасения. Поэтому первый этап спасения – это обеспечение спасения, и оно совершено нашим Господом Иисусом Христом. Второй этап – это применение спасения. Это применение плодов и дел Иисуса Христа к отдельно взятому грешнику. И теперь, чтобы полнота спасения, осуществленного Христом, стала нашей, нам нужно соединиться со Христом, как я уже сказал, в духовном союзе. И для этого Бог определил средства благодати. Есть средства Божьей благодати, через которые Бог соединяет нас с Иисусом Христом. Что это за средства такие, средства благодати? Это Дух Святой, это проповедь Евангелия, и, конечно же, это покаяние и вера во Христа Иисуса. Это средства Божьей благодати. Итак, мы видим, что покаяние играет ключевую роль в применении спасения к нам. Без покаяния не может быть прощения грехов. Покаяние – это первый шаг навстречу к Богу. Это наше соединение с Богом, с Иисусом Христом. Говоря о покаянии, я хотел бы сделать несколько очень важных наблюдений. Читая Священное Писание, мы видим, что прежде всего автором покаяния является Бог. Бог является автором покаяния. Посмотрите, Деяния 11:18. Мы читаем здесь интересные слова. «Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Это то, что произошло в Иерусалиме. Это реакция апостолов, когда они услышали, что апостол Петр ходил в дом Корнилия, язычника, и вместе с ним кушал, общался вместе с ним, вызвали его на братский совет. И в Иерусалиме, будучи уже на братском совете, апостол Петр говорит: «Братья, я пошел туда не по доброй воле, меня туда Бог направил. И вот когда я туда пришел и начал проповедовать Евангелие, вдруг на них сошел Дух Святой, и они начали говорить на иных языках». И тогда реакция апостолов, они успокоились и сказали: «Видно, и язычникам Бог дал покаяние в жизнь». Бог – это автор покаяния. Это автор покаяния. Он инициатор покаяния. Во-вторых, когда мы говорим о покаянии, важно отметить следующий факт. Покаяние идет вместе с верой и обращением, но всегда стоит на первом месте. Но покаяние всегда стоит на первом месте. Например, Евангелие от Марка 1:15 мы читаем. «Говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божье, покайтесь и веруйте в Евангелие». Покайтесь и веруйте в Евангелие. Деяния апостолов 20:21 мы читаем. Апостол Павел говорит: «Возвещая иудеям и еленам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Опять мы видим, покаяние стоит на первом месте, затем следует вера. Послание к евреям 6:1 мы читаем. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основание обращению, это покаяние, от мертвых дел и вере в Бога». Итак, мы видим, покаяние стоит на первом месте, но всегда идет рука об руку с верой и обращением. покаяние на первом месте, но всегда идет вместе с верой и обращением. Как мы увидели с вами, покаяние – это большая тайна, которую нам до конца не постичь, потому что в этом деле принимают участие две стороны – Бог и человек. Священное Писание говорит, что первенство в покаянии отдается Богу, однако ответственность возложена и на человека тоже. И сегодня мы поговорим с вами о человеческой ответственности в покаянии. О человеческой ответственности в покаянии. Итак, в процессе покаяния можно выделить три очень важных элемента. Три очень важных элемента, которые делают покаяние завершенным, которые делают покаяние настоящим. Три очень важных элемента покаяния. Первый элемент – рациональный элемент покаяния. Рациональный элемент покаяния. То есть, другими словами, в покаянии огромную роль играет наш разум, наше понимание. Младенец не может покаяться перед Богом, потому что у него нет понимания истины. Для того, чтобы было покаяние, человек должен осознавать истину Евангелия. Если ты не понимаешь истину, ты не можешь покаяться перед Богом. В покаянии играет огромную роль понимание, понимание истины. Кающаяся душа должна понимать прежде всего Божью праведность и его ненависть ко греху. Например, в книге Второзакония 25:16 мы читаем: «Ибо мерзок перед Господом Богом твоим всякий, делающий неправду». Мы должны четко понимать, что Бог ненавидит неправду. Для Господа неправда – это мерзость. И ты должен это понимать на уровне разума, на уровне осознания. Глубокое понимание ненависти Бога ко греху. Ты должен это понимать. В Евангелии от Луки 16:15 мы читаем, и Иисус разоблачает фарисеев. «Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом». Что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Ваша самоправедность – это мерзость в Божьих глазах, и ты должен это понимать. Поэтому мы должны сказать вот что, говоря о покаянии. Не может быть покаяния без глубокого осознания Божьей праведности и его ненависти к греху. Конечно, Бог спасает людей. Бог – это Спаситель. Мы нуждаемся в спасении. Но от чего Бог спасает? Священное Писание говорит, что Бог спасает людей от праведного гнева, который обрушится на всю вселенную. В послании к Римлянам 1:18 апостол Павел пишет: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Божий гнев открыт на всякое нечестие и неправду людей. Бог спасает нас от своего праведного гнева. Вот от чего Он нас спасает. И мы должны это понимать. Мы должны это разуметь на уровне нашего интеллекта. Также кающаяся душа должна знать о своей вине и о своей греховности. Если ты не понимаешь свою греховность, тебе не в чем каяться. Если ты не грешник, если ты муху не обидел в своей жизни, правда? В чем тебе каяться? Нет, ни в чем. Ты праведный человек. Поэтому ты должен понимать прежде всего свою вину и греховность. В книге пророка Исаии 6:5 мы читаем: «И сказал я: горе мне», это Исаия реагирует на Бога, на его святость, «погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». «Я увидел Божью славу», говорит Исаия. «Я увидел его праведность, я увидел его святость, горе мне, погиб я, потому что я нечистый человек». В Евангелии от Луки 18:13 мы читаем еще одну реакцию одного человека на Божью праведность. Это мытарь, который стоял в храме и молился Господу. И давайте мы посмотрим, как реагировал этот человек, когда увидел Божью святость, когда понял Божью праведность. «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне, грешнику“». Ты должен понимать на уровне интеллекта свою вину перед Богом, свою греховность. Очень хорошим примером является блудный сын из притчи. Давайте мы вспомним эту историю, когда этот юнец забрал свое наследство, пошел в дальнюю страну, сказано, все расточил, живя распутно, и, наконец, стал нуждаться. И вот пошел на работу, пас свиней, и валялся возле корыт сынных. И вот настал такой поворотный момент в его жизни, о котором мы читаем в 17 стихе 15 главы Луки. «Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Посмотрите, что произошло в сердце этого молодого человека. Он понял свое ужасное положение. Сказано: пришел в себя, придя в себя. Он понял свое ужасное положение, что он оказался возле свиного корыта, что он оказался в лохмотьях. И он не только это понял, но он это признал. Дальше он сказал себе: встану и пойду к отцу моему. Вы знаете, сегодня многие понимают свое жуткое состояние, греховное состояние, но не желают его принять. Не желают принять это греховное состояние. Пьяница не желает признать, что он пьяница. Употребляющий наркотики не желает признать, что он наркоман. Изменяющий своей жене или жена мужу не желают признать, что они прелюбодеи. Ворующие чужие вещи не желают признать, что они воры. И так далее. Во свете Божьей праведности разоблачаются все наши пороки. Когда мы сравниваем себя с другими людьми, то нам может показаться, что мы неплохие люди, правда? Не пью, не курю, зарплату приношу. Вообще идеальный человек. Я не такой, как вот тот бомж, который валяется под забором. Когда мы сравниваем себя с другими людьми, нам может показаться, что мы неплохие люди. Но когда мы начинаем сравнивать себя с Богом, все становится на свои места. Когда мы смотрим на Божью святость и смотрим на себя, все становится на свои места. Мы тогда понимаем, что все согрешили и лишены славы Божьей. Исаия, пророк, воскликнул, когда увидел Божью славу: «Горе мне, погиб я!» Хотя это был пророк. Это был, знаете, не какой-то там аморальный человек, это был пророк Божий. Но когда увидел Божью славу, он крикнул: «Горе мне, погиб я!» Только во свете Божьей святости мы можем увидеть свою нечистоту. Мы падшие грешники, и покаяние – это прежде всего осознание своей греховности, это осознание своей вины. И ты должен понимать, что ты грешник. Поэтому ты должен понимать Божью праведность, ты должен понимать свою греховность. И, конечно же, третье, что ты должен понимать – ты должен понимать о Божьей готовности прощать. Если ты не понимаешь, что Бог готов тебя простить, ты никогда не пойдешь к Нему. Ты никогда не будешь у Него просить прощения. Если для тебя Бог – это только грозный судья, ты никогда к Нему не пойдешь. Правда? Ты пойдешь к Господу просить прощения только в том случае, если ты понимаешь, что Он готов прощать. И Он готов прощать. 1 Тимофею 1:13-16 мы читаем. Апостол Павел здесь свидетельствует о себе, о своем обращении к Господу. Он говорит: «Меня, который был прежде хулитель и гонитель и обидчик, но помилован». «Потому что так поступал по неведению в неверии, но для того я и помилован», 16 стих, «чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать к Него к жизни вечной». Итак, мы видим, первый элемент покаяния – это рациональный элемент. Ты должен четко понимать истину. Ты должен понимать Божью святость, Его ненависть к греху. Ты должен понимать свою греховность, свою виновность перед Богом. И ты должен понимать Божью милость. Ты должен осознавать, что Бог готов тебя простить. Его руки раскрыты. Ты должен это понимать. Первый элемент – рациональный элемент. Но этого недостаточно. Потому что в покаянии есть и второй элемент, второй очень важный элемент – эмоциональный элемент. В покаянии есть эмоциональный элемент. Это значит, что истинное покаяние включает в себя также боль о грехе. Давайте вспомним апостола Петра, этого человека, ученика Иисуса Христа, который в определенный момент жизни предал Иисуса Христа. Давайте мы посмотрим на его сердце. Мы увидим, когда пришло осознание его вины, он испытал горькую боль. Он испытал эмоции. Давайте мы прочитаем Луки 22, 55, 62. Это история об апостоле Петре. «Когда они развели огонь среди двора и ели все вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, то есть от Иисуса, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло сейчас времени, еще некто настоятельно говорил: «Точно и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянув на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И теперь реакция Петра. «И, выйдя вон, горько заплакал». Признание своего греха порождает угрызение совести и плач о своих грехах. Без искреннего сердечного сокрушения не может быть покаяния. Давайте мы вспомним еще один пример. Это иудеи в день Пятидесятницы, которые услышали проповедь апостола Петра. 2 глава, 36-38 стих. Апостол Петр, обращаясь к ним, говорит: «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: что нам делать, мужи и братья? Петр же сказал им: покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». В этом тексте привлекает фраза «умилились сердцем». Это неточный перевод на русский язык. Буквально, если ее перевести с греческого, она будет звучать так: «были пронзены в самое сердце». Услышав эти слова, они были сокрушены. Это слово «умилились» описывает чувство резкой боли, связанной с тревогой, угрызениями совести или другими душевными мучениями, которые возникают в результате осознания своей вины, своего греха. И это то, что имело место в день Пятидесятницы. Иудеи, услышав свой грех, они были сокрушены. Бог дает эту боль в сердце. Бог дает эту боль в сердце. Вы помните, говоря о служении Духа Святого, Иисус сказал, что одним из направлений служения Духа Святого будет обличение мира о грехе. И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Разоблачающее действие Духа Святого бьет грешника в самое сердце, производя в нем неподдельные эмоции, эмоции стыда и вины за содеянное. Итак, второй элемент – это эмоции. Ты не можешь быть бессердечным, безэмоциональным, когда обращаешься к Богу. Но также эмоции подразумевают не только сокрушение о своей вине, но также, если ты каешься, то ты будешь ненавидеть грех. Ненависть – это тоже эмоция. Ты будешь ненавидеть грех. В 118-м псалме, в 104-м стихе мы читаем: «Повелениями твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи». Я ненавижу всякий путь лжи, потому что твоими повелениями я вразумлен. В книге пророка Иезекииля Бог обращается к своему народу со словами обещания о полном и окончательном восстановлении его в земле, когда он приведет их, очистит их от всех грехов и избавит от врагов. И тогда что-то произойдет. Тогда что-то произойдет в народе израильском. Мы читаем об этом Иезекииля 20:43. «И вспомните там о путях ваших и обо всех делах ваших, какими вы оскверняли себя, и возгнушаетесь самими собою за все злодеяния ваши, какие вы делали». Возгнушаетесь. Вот те все дела, которые вы делали, вам станут противными, мерзкими, отвратительными. Итак, мы видим, покаяние включает в себя печаль о грехе и ненависть к нему. Вы знаете, сегодня некоторые питают страх и ненависть не к самому греху, а к его последствиям. Другими словами, если бы они могли грешить безнаказанно, то они продолжали бы это делать. Если бы не было наказания, они бы продолжали делать грех. Действительно, многие люди, если бы могли избежать последствий воровства, прелюбодеяния и обмана, они бы с радостью продолжали бы грешить. Я помню, как однажды один брат рассказал о своем таком интересном наблюдении. Я сам очень люблю свидетельства других братьев и сестер о том, как они пришли к Господу. Я считаю, что каждый из нас – это энциклопедия Божьей благодати. И я очень люблю слушать свидетельства, когда грешник, прощенный, рассказывает о том, как Господь изменил его жизнь. Но бывают и такие свидетельства, от которых ты испытываешь испанский стыд. Испанский стыд – это когда ты прячешь глаза в пол и не знаешь, куда себя деть. Так вот, однажды мой знакомый рассказал об одном таком свидетельстве. Он говорит, многие свидетельства так называемых новообращенных к Господу напоминают не сожаление о грехах, в которых они когда-то жили, а сожаление о том, что теперь они не могут это делать. Когда человеку дается 30 минут времени на свидетельство, то 29 минут он рассказывает с неподдельным возбуждением о том, как жил в грехах. И в конце, последнюю минуту, он оставляет на то, чтобы сказать фразу «А потом я уверовал, аминь». Больше сказать нечего. Правда? Неужели тебе больше сказать нечего, когда ты стал верующим, когда ты стал Детем Божьим? Наоборот, когда ты стал на путь следования за Христом, когда ты стал Детем Божьим, только все началось, только все началось. Только жизнь началась со Христом. Говори о Божьей благодати, о том, как Он действует в твоей жизни, как Он изменил твою жизнь. Августин когда-то сказал, что многие идут в церковь каяться, потому что больше боятся не греха, а адского огня. Водитель на дороге снижает скорость перед видеокамерой, потому что боится штрафа. Но как только камера остается позади, разгоняется снова. Водитель это делает не потому, что уважает закон, а потому, что боится наказания. Есть христиане, которых разоблачили в грехе, и они совершают публичное покаяние в церкви не потому, что испытывают боль в сердце и ненависть к соделанному греху, а потому, что этого требует церковный устав и служители церкви. И это неправильно. Это неправильный подход, это неправильная мотивация к покаянию. Писание учит, что сердце, которое раскаивается в грехах, начинает ненавидеть грех. Покаяние – это поворот к Богу на 180 градусов и любовь к Нему, ненависть к греху. Это покаяние. Кающийся должен ненавидеть грех. Но также кающийся испытывает праведную скорбь и угрызение совести. И это тоже эмоции. Не из-за собственных неприятностей, но из-за страданий, причиненных Богу и другим людям, ты испытываешь скорбь. Ты всегда понимаешь, когда делаешь грех, перед кем ты соделал этот грех. Псалмопевец Давид это понимал. После обличения он понимал, кому согрешил. Псалом 56. «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Он говорит, «Я готов понести наказание». Потому что я тебе согрешил, я виновен. Однако Библия говорит о том, что есть разный вид эмоций, есть разный вид плача, покаяния. Есть плач мирской, есть слезы мирские, печали, и есть печаль по Богу. В 2 Коринфянам 7:10-11 мы читаем, «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело вас усердие, какие извинения, какое негодование, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле». Заметьте, в этом тексте апостол Павел проводит различие между словами «печаль ради Бога» и «печаль мирская». Печаль мирская. И есть печаль мирская, слезы мирские, слезы гордости – от содеянного. И пример такой ложной печали, таких ложных слез – это Иуда. Помните? Иуда. Когда он предал Иисуса Христа, помните, что он сделал? Он пришел назад в храм, когда осознал, что сделал, бросил 30 сребреников и сказал: «Предал я кровь невинную». Пошел и повесился. Печаль Иуды закончилась самоубийством. Знаете почему? Потому что эта печаль была мирской, а не ради Бога. А не ради Бога. Покаяние всегда содержит эмоциональный элемент. Вы не можете каяться в грехах перед Богом и при этом не испытывать чувство сожаления и горечи. Однако печаль должна быть ради Бога, а не ради людей. А не ради людей. Итак, второй элемент покаяния – это эмоциональный элемент. Рациональный и эмоциональный. И третий элемент. Третий элемент покаяния. Волевой элемент. В покаянии задействована ваша воля. Ваша воля. Не только ваш разум, не только ваши чувства, но также и ваша воля. Покаяние – это больше, чем просто сожаление о прошлом, поскольку подразумевает волевое изменение, обращение от греха и худых дел к Богу. Ты принимаешь волевое решение. Давайте посмотрим еще раз на пример блудного сына. Пример с блудным сыном. Еще раз прочитаем этот текст и сделаем несколько наблюдений. Евангелие от Луки 15, 17, 20. «Придя же в себя, это интеллектуальный элемент, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, он принимает решение, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». И дальше 20 стих. «Встал и пошел к отцу своему». Встал и пошел. Он принял решение и сделал. Покаяние содержит в себе решимость оставить грех и изменить жизнь. Главный момент в покаянии – это то начальное действие, посредством которого грешник приобщается к христианской жизни. Но здесь очень важную роль играет твой волевой элемент, твое решение. Встал и пошел. Я помню, как один брат ходил к нам на домашнюю группу для изучения Библии. Он уже покаялся в церкви, но не мог оставить курить. Он курил и не мог это оставить. И я помню, мы говорили также о важности покаяния. И мы говорили об этих трех элементах. И когда мы дошли до волевого элемента, мы говорили о том, что ты должен принять решение. Я встану и пойду к отцу моему. Я принимаю решение сегодня больше не курить. Бог даст тебе эту благодать, чтобы ты оставил. И он говорит: я после этого вышел, порвал пачку с сигаретами, выбросил и больше никогда к этому не возвращался. Он принял волевое решение. Покаяние также подразумевает решение приносить плод праведности. Если ты каешься, то ты принимаешь решение жить праведно. Посмотрите, в Евангелии от Матфея, 3 глава, 7-9 стих мы читаем. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Еще один текст. Луки 19:8. История про Закхея, помните? Этого малыша, большого грешника, который обратился к Господу и принимал Иисуса Христа у себя в доме. И он осознал себя грешником. Помните, что он сказал? 8 стих. «Закхей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо». Покаяние подразумевает возмещение нанесенного материального ущерба другому человеку. Истинное покаяние готово платить цену, чтобы возместить в несколько раз больше. Мы видим, Закхей был готов воздать в четверо тем, кого он ранее обидел. Я помню историю, одна американка рассказывала, которая обратилась к Господу в зрелом возрасте, и которая на протяжении многих лет со своим мужем неправильно оформляла налоговые декларации, занижая доход. После обращения они признали это и перед налоговой инспекцией. И им пришлось продать дом для того, чтобы уплатить все, что они недоплачивали. Еще один пример. Я лично знаю этот пример. В Украине более 10 лет назад мужчина обратился к Богу. Будучи неверующим, когда он еще был неверующим, он совершил убийство, которое так и осталось нераскрытым. Став новым человеком после покаяния и посоветовавшись со своей женой, он пошел в полицию и добровольно сдался. Со времени убийства прошло уже много лет. Все уже забыли об этом. Но когда он уверовал во Христа, он это помнил. И когда он чистосердечно раскаялся в своих грехах, он пошел и сознался в содеянном. И он отсидел больше 10 лет в тюрьме. Что побудило его это сделать? Знаете что? Новая жизнь во Христе. Покаяние готово платить за преступление. Он отсидел более 10 лет в тюрьме. Но это то, что совершил в его сердце Господь. Если ты совершил покаяние перед Богом, ты принял волевое решение оставить грех. Ты принимаешь волевое решение жить благочестиво, приносить плод праведности. Апостол Павел пишет в послании к Римлянам 6:11-19: «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». И 19 стих: «Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Ты принимаешь решение приносить плод праведности, если ты новое творение. И, наконец, волевое решение должно сопровождать в покаянии всю нашу христианскую жизнь. Теперь покаяние должно стать постоянной практикой нашей повседневной христианской жизни. Это называется исповедание грехов. 1 Иоанна 1:9 мы читаем: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Апостол Иоанн говорит о том, что исповедание грехов должно стать нашей повседневной практикой. Почему? Потому что мы все много согрешаем, как верующие люди. Более того, в нашей жизни есть так называемые, как Джерри Бриджес пишет, терпимые грехи в кавычках, то есть грехи, с которыми мы продолжаем жить всю жизнь, и мы не обращаем на них внимания. Гнев, сплетни, там еще что-то, терпимые грехи, знаете, мы носим в карманах эти грехи. И думаем, ну, есть, если бы это прелюбодеяние, это ужас. А вот сплетни – это ничего. Ну, нормально, это терпимые грехи. Но Бог желает, чтобы мы оставляли эти грехи. Жизнь исповедания приводит к свободе от терпимых грехов. Если ты ежедневно исповедуешься перед Господом в твоих грехах, это помогает тебе духовно возрастать. И чем выше ты духовно, тем отчетливее ты видишь свои грехи. И ближе к концу жизни ты видишь себя грешником, но прощенным. Апостол Павел, к примеру, к концу своей жизни характеризовал себя как наименьший из всех святых. Он говорил о себе в 1 Тимофею 1:15: «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Еще один пример – это Джон Ньютон, автор песни «О благодать спасен тобой». Он в прошлом был работорговцем, который доставлял рабов из Африки в Америку. И его жизнь была исполнена исповедания грехов. Он никогда не забывал о своем грехе работорговли. И в конце своей жизни он сказал: «Память уже сильно подводит меня, но все же я хорошо помню, что я великий грешник и что Христос – великий Спаситель». Итак, мы с вами сегодня увидели, что полный цикл библейского покаяния включает в себя три элемента – разум, чувство и волю. И это наша ответственность. Если ты на уровне разума понял Божью святость и свою греховность, и то, что Бог готов тебя прощать, но продолжаешь себя спокойно чувствовать, твое покаяние не настоящее. Если ты на уровне эмоций пережил печаль и стыд о своих грехах, ты много плакал и скорбел о своих беззакониях, но дальше этого не пошло, твое покаяние не настоящее. Истинное покаяние должно перейти на уровень волевого решения. Бог дает благодать возрождения, посредством которой в тайне твоего сердца осуществляет удивительное событие. Он дает тебе понимание своей святости и твоей греховности. Он дает тебе печаль и сокрушение о содеянных грехах. И, наконец, волевое решение идти ко Христу, чтобы просить у Него прощения. Покаяние – это большая тайна. В покаянии главная роль, конечно же, отводится Богу. Он тот, кто является автором покаяния. Но в этом процессе также важна и реакция человека. И это большая тайна. Как сочетать эти две истины, мы не знаем, но эти истины ясно мы проповедуем. Покаяние – это двустороннее движение. Движение Бога и человека. Бог осуществляет действие в сердце грешника, разоблачая его в грехе, производя угрызение совести и плач о своих беззакониях, побуждая грешника задать вопрос. «Мужи и братья, что нам делать?» Что нам делать? И тогда грешники, которые задают этот вопрос, слышат ответ. Покайтесь, покайтесь. И после грешник откликается на его призыв. На уровне воли ты принимаешь решение оставить грех и приносить плод праведности. Как сказал апостол Павел в Римлянам 10:13. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Помним, в покаянии играет важную роль три элемента – разум, чувство и воля. Аминь.
Аминь.
Давайте мы помолимся. Всемогущий Господь, Ты достоин чести и славы. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты автор покаяния. И Ты сегодня, Господь, учишь нас о важности нашей ответственности перед Тобой. Ты, Господь, открываешь нам библейское учение о покаянии, о первом шаге на пути навстречу Тебе. И, Господь, я молю Тебя, чтобы Ты еще многих людей, грешников, побудил к этому важному шагу, без которого не может быть оправдания, без которого не может быть спасения и прощения грехов. Господь, Ты Духом Святым побуждай грешников идти к Тебе навстречу. Ты открывай их разум, открывай их эмоции и открывай их волю. Помоги, Господь, принимать волевое решение для того, чтобы откликаться на Твой призыв. И тем самым, Господь, принимать решение становиться Твоим учеником и следовать по пути праведности. Господи, я благодарен Тебе за это слово, за то, что Ты сегодня к моему сердцу также обращался. И я молю Тебя, Господь, помоги, чтобы моя жизнь и жизнь моих братьев и сестер также была такой постоянной практикой исповедания своих грехах перед Тобою. Благослови нас в этом. Мы молимся обо всем во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.